Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 29 октября. Сейчас 16.06. В городе 9 градусов тепла. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете. В телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Смотрим ситуацию на дорогах. Прямо сейчас пробки в 4 балла. 4 балла обещают и на 5 вечера, а потом хуже. 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов в 7 вечера. Из того, что сейчас уже почти не проезжие, это третье транспортное кольцо на Западе, начиная от Лужников, продолжая Сити, Беговую, Савеловскую эстакаду и так до проспекта Мира. Еще обращаем внимание на многокилометровую пробку на востоке Московской кольцевой автодороги. Попадаете в эту пробку вы где-то в районе Белой дачи, и стоять придется до пересечения с Московским скоростным диаметром. Кроме того, много напряжений на пересечении МКАД и Варшавского шоссе, а также внутренний МКАД останавливается перед Ленинградским шоссе в районе Путилково.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Иностранцы, как пишет издание Forbes, стали массово отзывать заявки на продажу бизнеса в России. К чему это приведет? Первая тема. Вторая. Сегодня в «Известиях» пишут, что россияне могут в 2025 году получать до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений. Говорят, что правила использования так называемой замороженной пенсии изменилось. Но что меняется в этих правилах? Разговор минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Оснащенность ядерных сил России современными образцами вооружения достигла, говорит Путин, около 94%. Министр обороны Израиля называет назначение нового лидера Хизбаллы временным. Российская Федерация не собирается втягиваться в гонку вооружений. Это еще одно заявление Владимира Путина. Цитировал по агентству ТАСС. Смотрим, что из срочных сообщений на ленте агентства РИА Новости, кроме заявлений Владимира Путина, Голикова рассказала о планах продолжить проект по модернизации здравоохранения, а депутат Нилов говорит, что предложение о переводе женщин на удаленку по их желанию противоречило бы принципам Трудового кодекса.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите нам через смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните 7-3-7-3-94-8. Первая тема. Иностранцы массово отзывают заявки на продажу бизнеса в Российской Федерации. Во всяком случае, если верить тому, что написано изданием Forbes. Продажа западного бизнеса, пишет издание, зависла из-за ужесточения правил. Иностранцы начали отзывать заявки на продажу своего бизнеса. Ссылается Forbes на источники. Массово, говорит, западные компании отказываются от сделок, договоренности которых даже была уже достигнута с покупателями, но которые пока не рассмотрены и не одобрены российскими регуляторами. Игорь Качалов, экономист, профессор и президент Центра «Ясное решение». Игорь Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер.
А что, иностранцы вот просто так взять и продать свой бизнес в России теперь не могут?
Да, действительно, это началось, как вы понимаете, с 22-го года, и, как говорится, либо мы, либо они. И решение было принято очень четкое. Иностранцы должны заплатить.
Насколько много должны заплатить иностранцы? Правда ли, что, как говорят некоторые, по новым правилам им вообще не более 5% рыночной стоимости бизнеса достанется, если они уходят из России?
Абсолютно верно. Именно в этом и дело. Фактически они должны заплатить 95% стоимости своих активов. Другими словами, они должны отдать все бесплатно. Ну, так как забирать бесплатно это не в правилах рынка, то мы говорим просто заберите 5%, если хотите. Если нет, можете оставить все.
Как можно остаться, то есть уйти, но при этом остаться и не потерять в деньгах так серьезно?
Ну, фактически это криминал. Потому что вся проблема в том, что они же сами, это сказать, своими санкциями запретили перевод денег из России за границу. Поэтому, формально говоря, бизнес в России они могут вести, но ни рубля, ни копейки они не могут вывести за границу. Поэтому они фактически теряют в деньгах и так, и так.
С вашей точки зрения, к чему это приведет? Ведь насильно мил не будешь?
Это приводит к тому, что фактически иностранцам сказали уходите без всяких компенсаций. Вот и все.
А если они останутся?
Ну, на самом деле, здесь идет речь уже о нескольких десятках компаний. На всякий случай давайте вспомним цифры. В 22-м году в течение 3-4 месяцев из России ушло, внимание, 1000 компаний. То есть каждый рабочий воскресный день уходило по 30-40 компаний сразу. А сейчас фактически вот за первое полугодие этого года ушло всего 30 компаний. То есть раньше в день уходило по 30 компаний, а сейчас 30 компаний за 6 месяцев. Это означает, что все те, кто должен был уйти, ушли. Те, кто были умные и ушли побыстрее, ушли побыстрее. Те, кто остались, ну, как говорится, дуракам закон не писан, так говорят на Руси.
Но я как раз и спрашиваю, если они не могут уйти отсюда, значит, они здесь останутся, может быть, они не будут работать?
Здесь возможны всякие вещи, но если они не будут работать, они подпадают под законы, например, о преднамеренном банкротстве, о развале бизнеса. Там есть разные нюансы, чтобы заставить их работать. Поэтому это не страшно.
Подождите, тогда уже не только про иностранцев говоря. У нас так устроен закон, что людей можно заставить работать помимо их воли.
Ну, так это во всех странах мира, это само собой. Любое государство, ну, скажем так, должно быть уверено в том, что люди, которые в этом государстве, работают на благо государства. Если люди не хотят работать, их заставляют. В этом основа государственного управления.
Угу. Итак, к чему приведет нынешняя история с тем, что иностранцы, как говорят, массово отзывают заявки на продажу бизнеса в России, с вашей точки зрения? Этот вопрос будет снят с повестки дня?
Он будет так и висеть. То есть фактически это означает, что на сегодняшний день те иностранные компании, которые остались, они здесь останутся в виде своих активов. Ну а в виде управления и вывода средств, это уж вряд ли. Деньги останутся в нашей, как говорится, юрисдикции, и деньги останутся в наших бюджетах, в том числе и в налоговых.
То есть работают некие компании, у которых есть материнские компании за границей, но по сути эти компании работают автономно.
Ну, на самом деле, среди неких компаний, например, Пепсикола, ведь Пепсикола не ушла и находится в нашей стране. И теперь она не может уйти и управляет тысячами людьми, снабжая своими деньгами именно бюджет России, а не бюджет США, как это было 3 года назад.
Подождите, но любое юридическое лицо в бюджет России, работая на российской территории, деньги платит?
Конечно же нет. На самом деле деньги выводятся, например, выводятся через процент от прибыли, через возврат акционеров.
Да, но налоги-то они платят все равно. И неужели правда, что они не платят налогов в России вовсе?
Давайте я закончу. На самом деле есть масса, в том числе подзаконных и слегка незаконных, способов вывода денег за рубеж. Ну, например, почти каждая вторая иностранная компания увлекалась такими вещами, как завышение стоимости сырья. То есть, например, покупали сырье за границей за доллар, а в России показывали через дочерние компании за $3, тем самым раздувая свою себестоимость. Вот он самый простой способ вывод денег за рубеж. И теперь это невозможно.
Иначе говоря, по вашим словам, если я правильно понял, исход иностранных компаний из Российской Федерации можно считать законченным.
Ну, фактически он закончился летом 2022 года. В прошлом году ушло порядка 60-80 компаний, что, в общем-то, несущественная цифра на фоне 1000 компаний в 2022.
Спасибо. Игорь Качалов, экономист, профессор, президент Центра «Ясное решение» был с нами на прямой связи. Контрсанкции в действии, уверен, 123-й, который тут же задает вопрос, они думали, в сказку попали. А Григорий 859, если останутся, то пусть работают в России и платят налоги. Так они и до этого работали в России и платили налоги. А продавать за 1 рубль не хотят. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Как дела у Ашана, пишет в этой связи Виталий 618. Сегодня появилась новая птичка, которую, как предполагается, это неподтвержденные сообщения, регистрирует местное отделение Ашан, российская дочка этой компании. Возможно, птичка несколько отличается от той птички, которая у Ашана сейчас есть на самом деле. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Что можно, с вашей точки зрения, ожидать от иностранных компаний, которые еще остались на российской территории и продолжают работать? По сути, получается, их заставляют здесь работать, ну, во всяком случае, некоторые. Forbes утверждает, что западные компании массово То есть нельзя говорить о нескольких компаниях. Они массово отказываются от сделок, договоренности которых была достигнута с покупателями, но которые пока не были рассмотрены и одобрены российскими регуляторами. Что может быть? 7373948, код города 495. Продолжаю цитировать Путина. Много цитируют. Более триллиона рублей будет выделено за 6 лет только на строительство и ремонт медицинских учреждений, говорит Путин. Есть еще про Попову. Цитата из Попова. Опасности для населения России вспышки птичьего гриппа на Камчатке не представляет. И еще одно сообщение Мосстата. Рост цен на масло в Москве на 6,6% пункта ниже, чем в среднем по России. Вот видите, оказывается, масло растет в цене, и по России делает это намного быстрее, чем в Москве.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Россияне смогут получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений в 2025 году. Таков заголовок, за который, ну, буквально, что называется, глаз зацепляется, когда читаешь газету «Известия». Значит, получается, вроде как, что в 2025 году можно пойти и получить до 400 тысяч пенсионных накоплений. Все на самом деле не так просто. Сейчас мы попытаемся разобраться, о чем идет речь. Это та самая замороженная пенсия, которая заморожена с 2014 года. Те, кто имеет право на получение этих денег, он может получать и в 2024 году, просто там сумма меньше, 351 тысяча рублей. Но изменения все-таки кое-какие есть. Об этом поговорим с вице-президентом Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Алексеем Денисовым. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вопрос, что меняется в правилах получения вот этой вот замороженной пенсии с 2025 года?
Коллеги, ну, в правилах особо ничего не меняется. Как было, так и есть. Граждане могут действительно единовременно забрать свои пенсионные накопления при условии, что у них накопилась на счете небольшая сумма. На сегодняшний день эта сумма 351 тысяча рублей, а с 2025 года эта сумма до 412 тысяч рублей. Изменения произошли только в параметрах, которые определяют эту сумму. Так определяет эту сумму, во-первых, прожиточный минимум пенсионера, который увеличивается с 2025 года, и он будет составлять 15 250 рублей, и увеличивается так называемый срок дожития. То есть в 2024 году он был 264 месяца, а с 2025 года он увеличивается, будет 270 месяцев. И для того, чтобы определить вот эту вот как раз границу минимальной суммы, которую граждане могут забрать, нужно просто-напросто эти параметры, скажем так, умножить. То есть если 15 250 рублей – это сумма, прожиточная сумма пенсионера, от нее берем 10% по закону, получается 1525 рублей в месяц. И если мы умножим на 270 месяцев прожиточный минимум, то как раз получается вот порядка 412 тысяч рублей. Напомню, что вот эта накопительная пенсия, да, с 2014 года она заморожена, но на самом деле те накопления, которые есть, они продолжают приносить инвестиционный доход. И каждый год эта сумма тоже растет. Чтобы узнать, многие просто даже забыли об этой накопительной пенсии, чтобы узнать, где она находится, на самом деле нужно зайти на госуслуги, выбрать услугу пенсии и пособия и дальше заказать выписку. В этой выписке придут как ваши пенсионные баллы для назначения страховой, она не изменяется. И также будут указаны параметры по накопительной пенсии. Это где она находится и какой размер. Причем там будет указан этот размер как сумма перечисленных вот, от работодателя за гражданина, так и инвестиционный доход. Нужно смотреть итоговую сумму. Получается, что если она меньше вот, 412 тысяч рублей, и если гражданину наступит возраст 55 лет у женщин, 60 лет у мужчин, то они могут обратиться за единовременной выплатой. Но если возраст не наступает, а деньги продолжают находиться вот на этом счете, то мы, конечно, советуем обратить внимание на новую программу, программу долгосрочных сбережений. Почему? Потому что в рамках этой новой программы эти накопления можно перевести и получить новый режим использования этих денег. То есть появляется возможность у граждан забрать эти все деньги досрочно до наступления возраста 55-60, в особых жизненных ситуациях, а именно, если нужны деньги на дорогостоящее лечение, если произошла потеря кормильца, ну и, как вы уже, наверное, слышали, вот программа долгосрочных сбережений позволяет получать от государства дополнительные деньги в виде софинансирования и, соответственно, переумножать свои сбережения до 36 тысяч ежегодно, и получается, что гражданин может дополнительно внести 36 тысяч, и государство ему 36 добавит, это вот хорошая такая доходность, плюс этих 36 можно вернуть подоходный налог, ну и забрать все эти деньги либо единовременно, либо как срочную выплату, то есть уже делить не на 270 месяцев, а на тот срок, который гражданин сам себе установит, то есть этот срок может быть от 2 лет. Соответственно, ежемесячные выплаты по новой программе с учетом средств, переведенных по накопительной пенсии, могут составить там в 10 раз больше, если их не переводить.
Хотел спросить про инвестиционный доход. Он начисляется каждый год? Просто, насколько я слышал, это делается раз в 5 лет.
Смотрите, инвестиционный доход начисляется каждый год, но фонд гарантирует возвратность этих средств не реже, чем раз в 5 лет. То есть, в отличие, например, от тех же самых ИИСов, когда гражданин рискует всеми своими деньгами, когда денежки приносят в негосударственный пенсионный фонд по той же программе долгосрочных сбережений, то фонд обязан вернуть все эти деньги. Он каждый год прибавляет инвестиционный доход, но гарантирует те деньги, которые он внес, и плюс тот инвестиционный доход, который был приумножен за 5 лет. Понимаете, да? То есть каждый год доход прибавляется, но этот доход может не гарантироваться, хотя многие фонды у себя гарантируют, потому что в законе написано не реже, чем раз в 5 лет, многие ежегодно. Но те, кто делает раз в 5 лет гарантирование, получается, что вот все проценты за 5 лет, которые приумножились, он прибавляет к сумме взноса и гарантирует теперь и сумму взноса, и инвестиционный доход за 5 лет.
То есть это довольно такая сложная история, следить за пенсионными деньгами. Это можно сделать одному человеку на самом деле?
Конечно, можно. Для этого закон предусматривает, что деньги, во-первых, ВСВ застрахованы на сумму 2,8 миллиона рублей. Во-вторых, как я уже говорил, гарантируется тело взноса и проценты, и поэтому гражданин, если не обладает дополнительными знаниями и не готов рисковать своими деньгами в ИИСах, то ему, конечно, проще заключить договор с НПФом, принести туда денежку, все они будут гарантироваться и возвращаться. Ну и как бонус от государства, если софинансирование получать, то это уже доходность будет составлять 100%. То есть я свои дополнительные 36 тысяч принес, и мне 36 тысяч государство дополнило, получается уже
100%. Но ведь надо еще как-то высчитать вот этот пятилетний период, прежде чем понять, что тебе уже 60, если ты мужчина, или ты, тебе 55, и ты женщина, и ты можешь как-то этими деньгами, соответственно, располагать.
Вот смотрите, чтобы было ясно, была ясность, да, вот если гражданин накопительную пенсию вот просто переведет из накопительной в программу долгосрочного сбережения, ему уже ничего не нужно делать, даже личных взносов, если он не готов вносить. Почему? Потому что у него уже есть возможность в случае непредвиденной ситуации снять их досрочно все, если он не будет переводить, такой возможности у него нет. И плюс, если он располагает небольшими дополнительными средствами, он может туда вносить, не беспокоиться, потому что в силу закона, в силу АСВ эти деньги гарантируются. И просто с учетом софинансирования, который тоже будет приносить инвестиционный доход, с учетом его новых взносов, с учетом переведенных накопительной пенсии, у него, соответственно, будет этот капитал формироваться. За НПФами у нас следит аж 6 подразделений Банка России. вот, под пристальным контролем АСВ, и мы как ассоциация тоже контролируем деятельность негосударственных пенсионных фондов. Поэтому это как раз для тех инвесторов, которые не готовы углубляться во все вот эти тонкости инвестиционной деятельности, а готовы положиться на закон и на те гарантии, которые законом предусмотрены.
Еще раз уточните, потому что слушатели все-таки не поняли, значит, изучать вот возможность получения этих 412 тысяч рублей можно будет только тем, кто, как это теперь говорят, предпенсионеры.
Да-да-да, конечно. То есть 412 тысяч рублей получают только те, у кого наступил возраст 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. У тех, у кого этот возраст еще далеко, то мы советуем вступить в программу.
Это понятно.
И перевести их туда и получить новые возможности по их использованию.
Спасибо. Алексей Денисов, вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов. А при чем тут НПФ? Это совсем другое, пишет Елена. Это вы чего-то не понимаете. Это как раз про негосударственные пенсионные фонды. Это как раз та самая сумма, которая зависла. Если вы видите, что у вас зависла сумма в пенсионном фонде, если там надо еще разбираться, какого года вы рождения, по-моему, 63-го, что ли, только сейчас начинают на пенсию выходить люди, которые в этой системе вообще были как-то задействованы. При существующей инфляции накопление, опрометчивая стратегия, уверен Макар, 565-й, а вот немедленные траты на явно необходимые в ближайшем будущем житейская мудрость. Так вот, вы должны посмотреть, сколько у вас на счете денег. На этом счете, на этом пенсионном счете денег заморожено, которые инвестировались, росли. Об этом тоже говорил Алексей Денисов. И если эта сумма менее 412 рублей, а вам, если вы мужчина, уже 60, если вы женщина, уже 55, то вы можете обращаться в пенсионный фонд за выплатой этих денег полностью. Вот Григорий посмотрел, у него 49 тысяч. Значит, вот видите, меньше 412, значит, соответственно, все получится. Зависла накопительная часть пенсии, не обязательно она была в НПФ. Но у большинства людей она все-таки в независимых, в негосударственных пенсионных фондах. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Николай.
Давайте.
Так, а кто уже на пенсии? Мы пролетели уже?
А вы участвовали в этой программе? Вы какого года рождения?
60-го.
Ну вот надо узнать за вас работодатели, если в 2002, в 2003 или до 2013 года что-то платил в эту систему, тогда,
нет,
соответственно...
я уже был ИПшник.
Ну вот видите, тогда о чем речь. Если ничего не платили, то откуда и получать? 7373948, телефон прямого эфира. Жители страны в 2024 году... Просто тут новация ровно в том, как эта сумма вычисляется. Вам... Вы сами выбираете. Вы можете либо забрать всю сумму, когда выходите на пенсию. У кого-то это больше, у кого-то меньше. Вот у Григория 49 тысяч рублей. А можете разбить эту сумму на помесячное выплачивание. Или, к примеру, если у вас больше, чем 412 тысяч на этом счету, тогда вы не можете забрать деньги. Вам будут разделят на вот всю, весь этот процесс дожития и будут доплачивать к пенсии там по 1500-2000 рублей. Главное в этой новости, если вы инвестировали. Инвестировали не вы. Инвестировали пенсионные фонды. Интересно, возраст пенсионный не хотят еще поднять лет до 100? Это Александр, 569-й. При чем тут возраст поднимают не потому, что это дурят людей, а потому что так устроена система, когда люди платят... Тот, кто 83-го года и позже, вообще ничего не получат, пишет Шурик, 592-й. Ну вот те, кто платили, те, за кого платили работодатели, длилось это, по-моему, с 2002 по 2014 год. Учитывая инфляцию, Виталий, 618-й пишет, скоро эти огромные деньги превратятся в средства, на которые можно будет один раз хорошо поужинать. Ну, ничего себе, можно, по-моему, на 412 тысяч рублей сейчас неоднократно хорошо поужинать. Завтра сайт Пенсионного фонда России ляжет, пишет 659-я Елена. Ну, на самом деле, эта новость, в общем, уже несколько часов жива, и если сайт до сих пор не лежит, значит, довольно странно ожидать чего-то другого. Здравомыслящий даже не подумают связываться с этим. Сомнительная затея, то замораживают, то распределяют. Смешно, пишет Катя. Катя, вы бы сначала разбирались в этой всей истории, и тогда было бы понятно, почему замораживают и что такое распределяют. Ничего такого. Эта пенсия была как раз описана с самого начала, так, как сейчас ее вот описывает газета «Известия». Вы доходите до пенсионного возраста, и эти деньги начинают расходоваться. А заморозка сказалась только на том, что этих денег будет в итоге не так много, сколько могло бы быть. Деньги в НФФ наследуются. Вот об этом важно тоже вспомнить. Спасибо Григорию 859-му. А вот что там в фонде долгосрочных сбережений, совершенно непонятно. Мы говорим про пенсии. Пенсии, которые были заморожены в 2014 году, теперь 412 тысяч рублей. Если есть на счету меньше или равно 412 тысячам, тогда можно приходить, если у вас пенсионный, предпенсионный возраст уже наступил, можно приходить и, похоже, можно требовать. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 29 октября, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все это делаем вместе с вами. Вы пишете через смс-портал или через телеграм, вы звоните без предварительного отбора в прямой эфир, вы смотрите и слушаете нас в телеграме, на ютубе или вконтакте.
В движении.
Что творится на московских дорогах? Там пробки в 4 балла. 4 балла обещают и на 5 вечера. А вот в 6 и в 7 вечера все будет намного сложнее. В 6 баллов на 6 вечера, 7 баллов на 7 вечера обещают. Кто-то из слушателей написал нам про пробки в центре города. Это подтверждается тому, что мы, тем, что мы видим на карте московских пробок. Если вы едете по Кутузовскому проспекту в сторону центра, вы неизбежно встанете в пробку. Ближе к Боровицкой площади пробки, соответственно, со всех сторон бордового цвета, видимо, стоят люди уже довольно давно. Еще многокилометровая пробка на третьем транспортном кольце в районе Москва-Сити, Беговая, Савеловская эстакада, проспект Мира. Еще обращаем внимание на то, что творится на московской кольцевой автодороге между Белой дачей и московским скоростным диаметром. Еще МКАД останавливается, внутренний МКАД в данном случае, перед пересечением с Варшавским шоссе. И внутренний же МКАД очень медленно едет в районе Путилково, то есть перед пересечением с Ленинградским шоссе.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Роспотребнадзоре назвали число привитых от гриппа россиян в этом году. С начала кампании по вакцинации, то есть, читай, практически за два месяца, это сделали более 53 миллионов человек. Как оценить темпы вакцинации, чем вакцинироваться и не поздно ли делать это сейчас? Первая тема. Вторая. Таксисты начали жаловаться на низкое качество китайских автомобилей. Они утверждают, что большую часть машин списывать приходится после 150 тысяч километров пробега, при том, что образцы южнокорейских и европейских производителей в негодность приходили только, когда проехали 250, а то и 300 тысяч. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. То, что сейчас на лентах новостей, на ремонт и строительство медучреждений следующие 6 лет выделят 1 триллион рублей, это заявление Путина, теперь дублирует агентство ТАСС, более 13 900 военных в 30-й отдельной мотострелковой бригаде удостоены государственных наград. Продолжительность жизни в России должна превысить 80 лет, заявление Владимира Путина. И про пожар на складе в Долгопрудном, он, как сообщается, перешел на соседнее здание. Внутри склада хранились удобрения и садовый инвентарь, пишет ТАСС.
Поток. Успеем сказать главное.
У Кремля все очень плохо. Это подтверждает Павел, 134-й, уже час без движения. Андрей, 874-й, пишет про пенсии. Мы говорили о пенсиях довольно много до новостей. Так вот, у жены, говорит, 55 в этом году, накопительное 340 тысяч, все не отдали, обещали только 1600 каждый месяц. Сможет ли забрать в 25-м? Вообще, непонятная история с вашей женой. Может быть, вы потом, когда попытаетесь это выяснить, и нам расскажете, что получилось в публикации. В публикации «Известий» написано, что в этом году жители страны могут забирать пенсионные накопления, если сумма составляет 351 тысячу рублей. У вашей жены получается менее чем 351 тысяча, и по идее ей должны отдать целиком. Может быть, какие-то дополнительные разъяснения по этому поводу нужны. В Роспотребнадзоре назвали число привитых от гриппа россиян. С начала кампании по вакцинации, которая стартовала в сентябре, это сделали более 53 миллионов миллионов человек. В телеграм-канале ведомства сообщается, что за прошедшую неделю число тех, кто заболел гриппом и ОРВИ, вообще снижается. Снизилось на 3% по сравнению с предыдущими 7 днями, и зарегистрировано было при этом более чем 756 тысяч случаев. 17% заболевших – это те, кто заболели в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Михаил Костинов к нам присоединяется. Он руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний в НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова. Он профессор, доктор медицинских наук. Михаил Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос. Как оценить темпы вакцинации? 53 миллиона человек. Это много или мало?
Ну, как это есть, можно сказать, в среднем. Всегда хочется больше, потому что чем больше охват, тем вероятность достижения высокого популяционного иммунитета к этому вирусу гриппа. Поэтому, да, это хорошо, но всегда все мечтают, чтобы было больше. Больше, потому что когда будет хороший иммунитет и прекращается циркуляция вируса, значит, меньше болеет, меньше осложнений, меньше летальных исходов, все будут ходить на работу, кто в школу и так далее. Так, когда не формируется хороший популяционный иммунитет, то вот эта очаговость может возникать, даже не по городам, может быть, какой-то больше заболеваемость.
С вашей точки зрения, а в чем причина вот этих не таких хороших темпов вакцинации?
Ну, темпы, я не скажу, что они хорошие, но всегда хочется мечтать.
Да.
Причин существует много, потому что и отношение к этому процессу самой кажется, что грипп – это чепуха и ничего страшного. Хотя на самом деле она очень опасна для маленьких детей, очень опасна для беременных, очень опасна для людей, которые имеют любую хроническую болезнь, потому что когда присоединяется грипп, там все смешается и, конечно, идет обострение. Обострение чем? Или госпитализация, или, может быть, осложнение, и тогда до летальных исходов. Вот в чем беда. А тем более, что в настоящее время еще иммунитет у человека не оклемался после коронавирусной инфекции. Это еще есть вот эти пробелы в иммунитете, которые полноценно не может отвечать, когда попадает другой патоген. Это все чувствуют не только нас в России, на всей планете. Поэтому сейчас вот эта любая инфекция, она может спровоцировать вот это те пробелы, те, которые дефекты в иммунной системе еще глубже, и начинается у человека его хроническая болезнь активизируется, потом начинается осложнение, а исхода никто не знает.
Тогда еще один вопрос. Сейчас уже поздно вакцинироваться? Ведь говорили, что это надо делать в конце сентября, или вакцинироваться никогда не поздно?
Правильно, потому что есть, когда идет массовая вакцинация, да, делается чем раньше, тем лучше. Август, сентябрь, октябрь, ну, начало. А индивидуальная вакцинация, она делается, можно делать пока сезон. Что означает индивидуально? Для каждого человека, потому что он, может быть, допустим, в сентябре болел или отдыхал куда-нибудь, потом закончилась вакцина или какие-то другие проблемы, а сейчас человек созрел и хочет себе вакцинацию. Поэтому здесь называется как индивидуальная вакцинация. А что касается такие предприятия, детские сады, конечно, здесь уже они могут не проводить. Была, допустим, режим, что нужно проводить вакцинацию вот такую неделю, да, первый, второй, третий день. Вот они максимум делают вакцинацию. Вот. А что касается индивидуально, больной приходит, когда приходит, тогда можно делать. Но это называется уже другой, индивидуальный подход для каждого человека. Здесь в основном идет хроники, вот эти, которые сомневаются делать, не делать. Потому что большой потом ажиотаж будет, если начнется какой-то такими рост заболеваемости, все будут бежать в поликлинику, потребовать вакцину.
Еще вопрос. Надо ли как-то задумываться над тем, чем тебя вакцинируют в этом смысле? Ведь, наверное, есть разные вакцины, или они в этом смысле одинаково эффективны?
Правильно. Нет, не надо ничего думать, потому что вакцина, она есть, они как раз, даже третьи, которые тревовалентная вакцина, она самые такие актуальные, которые могут быть. Четырехвалентная вакцина, да, немножко расширяет, но четырехвалентная вакцина больше рекомендуется для маленьких детей. Не зря для детей всех, начиная с 6 месяцев до 17 лет, не выделяется четырехвалентная вакцина. У них иммунитет другой, потому что человек, который взрослый, он в жизни встречался с различными разновидностями гриппа, а маленький организм не встречался. Поэтому для него делается, что есть самое лучшее. И беременные тоже четырехвалентные вакцины. А дальше тревовалентные вакцины тоже хорошо, супер. Главное, чтобы делать. И все равно, даже если заболеешь, будет в легкой форме, не будет осложнений.
Спасибо. Михаил Костинов, руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний в НИИ вакцины сывороток имени Мечникова. Профессор, доктор медицинских наук, был с нами на прямой связи. Итак, важно найти вакцину и не поздно вакцинироваться. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к разговору. Ждем подхода антипрививочников, пишет Виталий 618, и тут же приходит сообщение от 960-го. Вот вас, ваш собеседник, сам в нос говорит и кашляет. Он сам-то вакцинировался? Видите, вот человек даже по разговору с другим человеком по телефону определяет, кто болен, а кто нет. 7373948, телефон прямого эфира. Как вакцинироваться? Есть ли возможность выбора? Кто из наших слушателей? Вот Виталий вакцинировался в сентябре, не болел, хвост бобра вроде как не вырос. Я тоже, надо сказать, вакцинировался в сентябре, не болел, и хвост бобра тоже вроде бы, ну, во всяком случае, окружающие утверждают, что хвост бобра пока тоже не вырос. 7373948, телефон прямого эфира. Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Путин продолжает выступать. Что это у нас? Конгресс национальное здравоохранение. Как раз сейчас выступает президент Путин, и вот он говорит о том, что сбережение народа – это задача номер один. То, что я цитирую сейчас с ленты агентства ТАСС, продолжительная и активная жизнь, начинаются региональные реализации новых национальных проектов, новые технологии сбережения здоровья, укрепление и развитие здравоохранения, безусловно, занимает в них ключевое место и охватывает практически все сферы от первичного звена до внедрения передовых технологий и повышения культуры сохранения здоровья. Все с точки зрения Путина, эти нацпроекты отличают комплексный широкий подход к задействованию всех факторов и ресурсов, влияющих на народосбережение. А это у нас задача номер один. Понятно, что вакцинация – это среди того, что влияет на народосбережение. Как вакцинироваться? Насколько легко сейчас? Народ посредством вакцин особо сберегаться сам не желает. Тогда непонятно, ради кого говорит президент Данила 953-й. Ну ладно, хвост бобра, главное, чтобы другой хвост не отвалился. Так не было другого хвоста-то. Вы уж извините, Данила, я не знаю, что вы имеете в виду. Макар 565-й. Хорошо бы пенсионеров активно стимулировали к прививкам. Сделал прививку, плюс 4 пенсии в ближайшие месяцы, врачи окажутся без работы. Да и вот не будет такого. С одной стороны, с другой стороны, это немного странная такая история. Человек должен думать о своем здоровье за деньги. Не очень понятная история, ведь это его здоровье. Это прежде всего его здоровье. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Средства массовой информации утверждают, что китайские машины недостаточно хороши. Таксисты, пишут в СМИ, пожаловались на низкое качество этих автомобилей. Водители утверждают, что большую часть машин приходится списывать после 150 тысяч километров пробега. При этом образцы европейских и южнокорейских производителей приходят в негодность, когда у них на спидометре 250, а то и 300 километров в час. Коммерсант пишет об этом сегодня, ссылается на опрошенных участников рынка. Изданию сообщили, что 70% китайских машин за короткий срок вышли из строя. Вариаторы у 70%, у многих проблемы даже с двигателями. Олег Масеев, автоэксперт и бывший президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Он с нами на прямой связи по телефону. Олег Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Можно ли говорить о том, что теперь слухи о низком качестве автомобилей из Китая доказаны?
Ну, смотрите, я, во-первых, бы не всех под одну гребенку бы не отправлял, потому что разные бренды по-разному с точки зрения качества себя ведут. Поэтому все-таки говорить, что все китайские машины хуже качества, нежели чем там корейские или японские, я бы не стал. Но в целом проблема есть. Проблема связана с огромными темпами появления новых машин в Китае, когда производитель просто не успевает довести до нужной кондиции опытные образцы, выкидывает их на рынок. Ну, а дальше там с каждой машиной нужно разбираться просто, какие есть проблемы ней, с обслуживанием, запчастями и так далее.
Ну, когда говорят о том, что даже 150 тысяч километров машина такси не проезжает, это насколько может быть каким-то важным заявлением?
Ну, слушайте, я не знаю, вы ездите на такси? Я езжу иногда на такси и всегда разговариваю с таксистами, интересуюсь их впечатлением об автомобиле. Я уже неоднократно попадал на китайские машины с пробегом больше 150 тысяч, и где люди говорили, либо вообще никаких проблем, либо да, проблемы были, но решили. Поэтому я бы не говорил, ну, еще раз, да, возможно, что есть какие-то машины, которые 150 тысяч не проезжают.
Но это не проблема бренда.
Потому что вариатор, да, это тоже сама по себе коробка. Не самая надежная, но стала самой популярной сейчас у китайцев.
Спасибо. Олег Масеев, автоэксперт и бывший президент Ассоциации российские автомобильные дилеры. Алексей присылает нам фото собственной панели, видимо, автомобиля, в котором он едет. Вы, кажется, пробег китайских не озвучили. 300 километров в час. Это вы о чем, Андрей? 930-й, не понимаю. Бренды разные, пишет 876-й. В Китае 4 завода. Они клепают 48 разных брендов. Всего 4? Я не знаю этого, в отличие от 876-го, но это бы удивило меня, если бы было правдой. Щукин сказал, что все сказочники, кто говорит, а Щукин сказал, значит, так и есть, это 803-й. Алексей, который нам фотографию собственной машины присылает, он говорит, китайские автомобили нет, не ломаются. У нас в таксопарке в ремонте стоят всего 3 машины из более чем сотни. Но тут важно понять, что происходит с ними, когда они проходят 150 тысяч километров. Они, может, и ездят, но, может быть, у них у всех уже поменяли двигатели и вариаторы. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны водители на китайских автомобилях, которые что-то расскажут, к примеру, из того, что обычно рассказывают Олегу Масееву, когда он у них водителем, точнее, пассажиром. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день, Денис. Ну, я часто в такси езжу в виде пассажира. Встречаются и Черри, и Джили, и Хавейл. Тоже каждый раз спрашиваю, как у них дела, потому что, да, хочу свою машинку поменять на что-то китайское. Но вот все-таки негативных отзывов больше, потому что говорят, что, например, у Черри, у Джили текут радиаторы, у Черри вылетают, пинаются коробки очень часто. И, то есть, это 50 на 50, скажем так, вот они срабатывают. Бывают вообще беспроблемные машины, а бывают машины, которые требуют ремонта и дорогостоящего. То есть, это или коробка, или двигатель, или что-то еще. Но хочу напомнить, что когда я начинал с корейцев, да, я вот всю жизнь с 5-го года езжу на корейцах, у меня Hyundai Accent был тогда, в 2005 году, он прошел еле-еле 130 тысяч километров. Коробка у него отъехала. И двигатель начал дымить. То есть на том этапе, на начальном, когда корейцы были у нас, проблем тоже было немало. Плюс ржавчина прекрасно себя вела на этих машинах. Даже сейчас 4-летняя Крета у меня уже начинает подцветать. Так что тут надо выбирать.
Спасибо. Макар, не зря продажи китайцев в Западной Европе и Америке не идут. Рынок там конкурентный, а покупатель разборчивый и консервативный. Наш покупатель незрелый, по словам Макара. Они поманили, мы побежали покупать. 822-й с радостью такой, Алекс. А я говорил Щукину, что китайские машины — это хлам. Андрей, 930-й, дожили. Рассматриваем китайские автомобили, а как Лада? А что такое дожили? Если хорошая вещь, что бы ее не рассматривать? Я не понимаю. Александр, была Шкода Октавия, пробег 340, ничего не ломалось. Сейчас Hyundai Sonata, пробег 210, два раза коробку делал. Странно, пишет 123-й, таксисты на китайцев жалуются, а владельцы каршерингов почему-то нет. 7373948, здравствуйте.
Пожалуйста, добрый вечер. Вот в связи с этим вопрос. Если, допустим, на Запад идут китайские автомобили, и они пользуются спросом, а пробег ниже среднего, как на Запад. Почему? Вот получается, что как будто бы на Запад экспортный вариант китайский отличается от экспортного варианта, который идет в Россию. Правильно ли я думаю или нет?
Вот, я не понял, на чем это основано, но есть и такой взгляд. Хавейл, Костя, нет проблем, 50 тысяч пробега. Лада Веста, 200 тысяч пробега. Ничего, проблем нет, все хорошо. Если китайские автомобили такие плохие, почему на них ввели огромную пошлину в Европе? Не понимает Сергей 562-й. В такси на сегодня используются в основном корейцы и типа немцы, типа Volkswagen'ов, так что... ну это как? Это же не совсем Volkswagen'ы, насколько я понимаю, насчет такси. 123-й. Не, мы пересели на китайцев, а европейцы нас кинули. Это тоже Андрей. Андрей, у нас есть выбор, что ли, что покупать? Европейский, японский и корейский рынок, по сути, закрыт. У нас есть выбор, покупать или не покупать. Макар прав, у нас пока низкая культура автовладения, пишет 876-й. 7373948, прошу вас.
Добрый день, Юрий. Работаю на Volkswagen в китайском городе. В парке много китайцев, есть пробег 250 тысяч. Как бы есть, конечно, те, которые сразу же сломаются, но такое бывает у всех. То есть, если посчитать количество их и брак, ну, не знаю. Не прямо так, но, опять же, правильно, модель начинается идти, то есть ее там собрали, да, на первый раз. Естественно, будут какие-то в процессе эксплуатации какие-то болячки выходить, это неизбежно. Понятно, что третье семейство Форда будет надежнее, так же, как Октавия третья, понимаете?
Понимаю. А ваша машина, ваша машина сколько проехала?
Ну, я новую взял, вот 12 тысяч я прошел по дороге, шикарно, 5 литров. Вот я в Воронеж гонял туда-обратно в воскресенье. Нормальная машина, комфортная, тихая, спокойная.
Понял, спасибо. Марк 2, 400 тысяч пробега, только масло меняю, пишет 445-й, 123-й опять. Научитесь ездить и следить за автомобилем, а потом только оценку давайте. Таксисты машины просто убивают. Китайцы дают 5 и даже 7-летнюю гарантию, зря что ли? Костик, 891-й. Hyundai Accent был в 2007 году. Она сгорела, хулиганы подожгли. Но за 7 лет 280 тысяч километров. Выбора нет, салоны перешли на китайцев. Да есть выбор, еще раз. У вас есть выбор, либо брать, либо не брать. Этот выбор тоже есть, и никуда вы от него не денетесь. 7373948, прошу.
Добрый вечер, всем здравия. Toyota Land Cruiser 100. 569 404 километра. Шаровые опоры менял нижние на 500 тысяч. Сегодня расчехлился, перебрал передние суппорта. Дело все в том, что автомобиль – это сложное техническое сооружение, за которым необходим определенный уход. Есть умные книги, в которой пишутся, через сколько километров надо сделать, поменять эту деталь. И любая машина, если, конечно, ее преднамеренно не убивать, бордюры не долбить, она будет ездить. Вот и все.
Спасибо. 7373948. Прошу вас.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, у меня была прошлая машина Калеос, я на ней отъездил 500 000 вообще без вопросов. Сейчас у меня Ларгус, я практически 200 тысяч, как бы. Вопрос к китайцам только один. Если бы не была такая цена, реально, сколько они стоят, то почему бы нет? А так как они стоят, извините, как европейцы, то от них и требуют качество европейского.
Не очень понятно, что они стоят как европейцы, просто европейцы стали еще дороже. А цена этих китайцев какая? Несусветные цены, пишет Александр 569-й. Если бы были несусветные цены, их бы никто не покупал. Раз покупают, значит, цены вполне себе уместные. Opel Frontera 92-го года, пробег 730 тысяч. Моторы, коробка оригинальные, проблем нет, хвастается Василий 644-й. Культуры вождения как не было, так и нет. Volkswagen рулит, Jetta, так вот, у вас, видимо, Jetta оригинальная. Пробег 300+, меняю только расходники. Пишет Арман 429-й. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Марина, Москва. У меня вот Haval XL 21-го года. У меня проблема, каждый год меняю задние диски и колодки. Не знаю, в чем проблема. Из-за электрического этого, как он называется, там, ручника, что ли.
А так все нормально.
И плюс шаровые тоже мне что-то часто меняются. Но это уже по гарантии мне поменяли.
Ну по гарантии, что тоже показательно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Подведу итог. Машина как жена. Либо повезет, либо не повезет. Только и всего, ребята.
Договорились. 221-й тоже говорит, как-то непонятно. Понятно, в чем проблема. Точнее, в ком проблема. Проблема в вас, в нас, в водителях, которые эти самые автомобили используют. Таксисты жалуются на низкое качество китайских автомобилей. Водители утверждают, что большую часть машин, пишет Коммерсант, приходится списывать после 150 тысяч километров пробега. Образцы европейцев или южнокорейских автомобилей приходят в негодность, как тут сказано, на плече в 250, а то и 300 тысяч километров. Далее новости.